Друзья, у нас время с вами для библейского часа. Прежде чем мы обратимся к 15 главе, я хотел бы несколько, буквально одну-две минутки занять вашего внимания, чтобы несколько слов сказать по очень интересной теме, которую поднял Олег Иванович. У нас со своей стороны в нашей церкви мы понимаем вот это напряжение, которое всегда существует между поколениями. Мы очень рады, что Бог дает вот понимание и больше устанавливается контакт между поколениями. Молитва в пятницу, которая прошла, она очень отчетливо показала, насколько, с одной стороны, молодежь желает молиться. Все-таки при всем том, что действительно не так много пришло, но большая часть – это были молодые братья и сестры, которые выступили инициаторами этой молитвы и сами пришли. Это одна сторона, другая сторона. Друзья, действительно, это очень важно понимать. Здесь не столько главный вопрос не в том, чтобы вслух молиться в церкви, хотя это тоже важно, сколько молиться Богу, быть вместе. Другая деталь очень важная. Действительно, я думаю, что вот для старшего поколения вполне возможно, мои братья и сестры, дорогие, возможно, трудно понять вот то, что происходит сегодня и с проповедями, вот с мнениями молодых людей. Скажу прямо, ну, я имею право это говорить. Я имею богословское образование. И знаю одно, что для немалого количества молодых ребят образование повредило. Просто повредило. Оно способствовало тому, что молодые люди стали просто превозноситься. Вот я вот это знаю, я вот это знаю, а ты этого не знаешь. Это никак не исключает того, что не нужно сегодня действительно иметь образование. И скажу прямо, когда мы с молодежью общаемся, мое желание поощрять их к тому, чтобы они получали образование. Мы в церкви стараемся делать то же, что мы можем сегодня в силах делать. У нас есть церковная библейская школа. Мы закончили уже целый первый курс, первый левел, и в сентябре месяце у нас будет небольшое подведение итога, дискуссия богословская, кстати, имейте в виду, если у вас будет желание у кого-то побыть на этой встрече, пожалуйста, и затем у нас будет следующий уровень. Мы будем учиться, учиться и учиться, это правильно. Чем вызвана, друзья, необходимость в обучении? Для старшего поколения, которое испытало очень много трудностей, Бог только частично вот дал мне лично соприкоснуться с этими трудностями. Я их не так много застал. Но я понимаю реально вот те переживания, которые испытывали наши родители, наши бабушки и дедушки. Тогда не до углубления в Писание было, не так ли? Тогда выжить бы, не так ли? Поэтому перед кем стоял вопрос о том, чтобы детально изучать Писание? Перед кем? Когда на работе тебя притесняли, когда родителей наших гоняли за то, что детей приводили на собрание. О каком библейском изучении могла идти речь, когда нужно было бы выжить, дышать хочется? Но когда пришла свобода, с этой свободой, безусловно, мы соприкоснулись с преогромнейшим, колоссальным объемом информации, к которому мы просто оказались не готовы. И он обрушился на нас. Многие теологические взгляды, они обрушились на сознание людей. И люди были просто не способны в этом разобраться. Поэтому они все религиозное кушали без разбора. А потом проблемы с пищеварением стали проявляться. Я имею в виду в духовном поведении. Вот это было, друзья. Поэтому необходимость острая есть в том, чтобы сегодня действительно углубляться и достаточно глубоко в Священное Писание. Почему? Потому что те, кто сегодня заносят заблуждение и ересь, они к этому подготовлены. И очень хорошо подготовлены. Я прошу старшее поколение, наши родители, не носите огорчения за то, что мы стараемся очень глубоко вникать в Священное Писание. Пришло время, когда мы действительно должны это делать. Да это и повеление Писания. Для к молодежи обращение. Действительно, это важный момент. Бог дал вам особую возможность в свободной, тихой, мирной стране изучать Писание. Дорожите этим. И благодарите Бога всегда за то, что рядом с вами есть ваши братья и сестры, старшие по возрасту. Друзья, молитесь Богу о том, что Бог поставил заслон в нашей церкви, чтобы никто и ничто не позволило разрушить вот эти более и более упрачивающиеся, утверждающиеся отношения между поколениями. Не позволяйте в мыслях косо смотреть либо на молодежь, либо на старшее поколение. У нас есть церковь, это жемчужина, это благословение, которое Господь нам дал. Возможно, мы в чем-то друг друга не понимаем. Мы говорили с вами об этом в четверг. Непонимание может быть. Но если мне один цвет нравится, а другому другой цвет нравится, я не имею права его судить за это. Не имею права. Я просто обязан его признать. Но это нормальное явление. Ему одна песня нравится, ему минор, мне мажор. А кому-то бемоль-мажор нравится. Это не значит, что он хороший или плохой. Просто ему это нравится. Но это не является греховным. Друзья, не ищите детали, мелочи, которые разделяют нас. Опирайтесь на том, что объединяет нас. И в этом благо наше будет. Христос – наша надежда. Христос нас объединяет. И вот ради того, чтобы преображаться в образ Христа, пусть взоры наши будут туда постоянно направлены. Я думаю, это очень важно, такие мысли. Спасибо за то, что вы уделили внимание этому. Молитесь, друзья, чтобы ничто больше не способствовало вот усугублению этих неправильных взаимоотношений, чтобы они не складывались между поколениями. Я очень верю, что старшее поколение эту короткую мысль, наверное, восприняли позитивно, правильно. Конечно, была бы возможность, если ваше время углубляться в Писание, я не сомневаюсь, вы бы это искренне делали, не сомневаюсь. Но Бог вас провел другим путем. Поэтому мы сегодня находимся по местной церкви, чтобы обогащать один другого. Помните нашу утреннюю проповедь? Утешиться верою общую, нашою и вашою. Вот это то, что должно, друзья, нас обогащать. Мы в одно царство идем. Одного Господа проповедуем. Одного Христа исповедуем Спасителем. Поэтому пусть внимание наше общее туда будет направлено. Когда внимание будет на Христа направлено, мне не важно будет понимание, запросы, интересы, вкусы рядом находящихся брата и сестры, не так ли? Поэтому пусть туда будет внимание. Внимание на Господа, внимание на Его Слово. Обращаемся к Евангелию Матфея, к 15 главе. Мы завершили с вами рассуждение по 14 главе. И сегодня у нас, я думаю, что достаточно вот времени, чтобы мы рассмотрели 20 стихов. Практически первую часть этой главы. Но эта часть, вот эти 20 стихов, они разделены здесь на две части. И мое желание сначала прочитать одну часть, это стихи с 1 по 9, а затем продолжение этой истории. То есть это две части, две истории. И мы их рассмотрим отдельно. Приглашаю вас прочитать текст Матфея, 15 глава, первые 9 стихов. «Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: „Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?“ Он же сказал им в ответ: „Зачем и вы приступаете заповедь Божью ради предания вашего? Ибо Бог заповедал: „Почитай отца и мать“, и „Злословящий отца или мать смертью да умрет“. А вы говорите: „Если кто скажет отцу или матери: „Дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался“, то может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом вы устранили заповедь Божью преданием вашим. Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: „Приближаются ко мне люди эти устами своими и чтут меня языком своим, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим“». Дальше идет продолжение. Мы о нем поговорим немножко позже. Итак, земная жизнь Христа продолжается. После того, когда Он совершил чудо насыщения 5000 людей, когда Он чудо совершил в том, что Он шел по морю, помните историю с Петром, и вот после этого мы встречаемся вот с этой историей, очень интересной. Я хотел, чтобы мы на очень важные детали вместе с вами обратили внимание. Они будут очень ценны. Некоторые важные исторические моменты или детали хотелось бы привести, чтобы более красочно эта картина была представлена. Итак, с первого стиха мы видим следующее. «Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят». Важная деталь. Мы с вами ранее рассматривали эти две категории людей в израильском обществе. В то время, когда был на земле Христос. Фарисеи и саддукеи. Вы хоть очень хорошо знаете приблизительно, что между ними далеко не всегда был мир. У них идеологические платформы были разные. У них доктрины были разные. Фарисеи верили в воскресение мертвых, саддукеи нет. Фарисеи верили в ангелов, саддукеи нет. Фарисеи говорили так, у нас есть закон, Писание и пророки. Саддукеи говорили, у нас есть закон. Больше они ничего не признавали за Богодухновенное Писание. Вы реально видите, этих моментов уже достаточно, чтобы увидеть, что между ними не было фактически мира внутреннего. Но интересная деталь, они вместе пришли. Они пришли вместе. И что еще важно отметить, кто пришел? Не просто книжники и фарисеи. Вы обратите внимание, что пишет Матфей. Пришли иерусалимские книжники и фарисеи. Немножко представим себе географию. Палестина тянется где-то на 250 километров, где-то, может, 180-190 миль с севера на юг, и где-то 130 километров, миль, может, 85-90, с запада на восток. Иерусалим почти на юге был Палестины. Это нужно было всю Палестину пройти, еще через Иордан перебраться. Это хорошее, где-то километров 130-140, ну, миль 90. Я перевожу сразу в обе единицы измерения. Друзья, не забывайте, это не со скоростью 90 миль в час ехать. Это 90 миль пешком пройти. Они пришли, они не приехали. И важная деталь, смотрите, с каким посланием они пришли. Друзья, вы согласитесь, ну, сколько средняя скорость человека, ну, 5-6-7 километров в час идет, ну, 4 мили может быть. Ну, 5 в час, чтобы нормально идти. Это за сколько нужно прийти? 90 миль, посчитайте. Это за день не придете. Ну, опять, и как будете идти, да? Ну, сутки точно. И вдумайтесь, ради чего? Я не сгущаю краски и не увожу нас от сути. Я говорю о том, чтобы мы реально понимали, что двигало этими людьми, которые, во-первых, между собой ничего общего не имели. Во-вторых, но здесь они объединились. Помните известную поговорку? Твой враг, мой враг – это наш враг. Мы друзьями стали. Пилат с Иродом сделались друзьями. Люди, которые фактически мало имели общего между собой, теологически мало общего, они объединились в том, чтобы пойти проделать огромнейший путь для того, чтобы задать Христу вопрос. Вообще, как вам это, вот, как вы это воспринимаете? Пройти пешком 90 миль для того, чтобы спросить, почему ученики твои не моют рук? Ну, был бы телефон, позвонили, понятное дело, но телефонов не было. Это ради того, чтобы задать этот вопрос, вы вдумайтесь, что это значит, что за всем этим стоит? Это не просто им делать было нечего, вы мне извините, пожалуйста. За этим вопросом крылось многое. Для того, чтобы проделать огромнейший путь, для того, чтобы задать один вопрос, была у них очень серьезная причина. И мы об этой причине будем говорить. Причем надо отметить, вот Матфей подчеркивает, что пришли иерусалимские книжники и фарисеи. Это не были книжники и фарисеи там в Галилее, это были иерусалимские. Молодежь знает слово «федерал». Знаете, что такое? Это федералы приехали, если на современный язык передать. Это главные приехали. А вы понимаете, какая разница между федеральной полицией и штатной полицией? Молодежь, уже соприкасались? Нет? Реально знаете, что это значит? Они были более агрессивные, более напористые, и они пришли для того, чтобы один вопрос задать. Пришли ко Христу. И интересная деталь, что они ему говорят. Они его пытаются, вдумайтесь, друзья, вот в эту, есть такое выражение, эту казуистику, вот в такую попытку поддеть так, чтобы мало не показалось. Вроде бы умный вопрос, но как он ставится? Кого они спрашивают? Они спрашивают Иисуса. О ком спрашивают? Об учениках. Почему твои ученики? Ну, ты их спроси, почему они так делают. Почему твои ученики вот это вот делают? Смотрите, что они говорят. Зачем ученики твои приступают к преданию старцев? Это тонкий-тонкий подход. Тебя уколоть за то, что ты все-таки показать, что ты не учитель. Ты не учитель, и ты кого учишь? Ты видишь, кого ты научил? А молва до нас дошла, аж в Иерусалим, что они руки не моют, когда кушают. Вы можете представить вот этот подход, насколько... И потом не забывайте, пожалуйста, друзья, ведь пройти, ну, если даже двое суток идти, они же не молча шли, как вы думаете? Конечно, нет. Они уже настолько отточили вот эти вопросы, эти мысли, они это отточенные, вдумайтесь, сколько их пришло, не знаю. Но если даже по два пришло, два фарисея, два саддукея, но их, конечно, пришло больше. Как минимум четыре их пришло, мы можем предполагать. Это сколько нужно, сколько нужно было обсудить этих деталей, чтобы действительно настолько утонченно поставить вопрос. Они его действительно пытались задеть за живое. И здесь, вот в этой истории, мы реально вот что, друзья, вместе с вами видим. Эта история явно показывает на проблему, которая, к большому сожалению, всегда была в христианстве и останется. Что спрашивают книжники и фарисеи, не имея между собой общего, но объединились в одном вопросе? Зачем нарушается что? Предание старцев. Вы понимаете, что за всем этим стоит? Удивительно. Но здесь же вы же книжники, ладно, фарисеи, они там еще чего-то добавляют, там предание, Талмуд, они в него верят. Но вы же книжники стоите только на позиции Писания, соло скриптура, если так сказать сегодня. Но почему вы задаете этот вопрос? Почему вы присоединяетесь к этому вопросу? Почему вы не сказали так? Почему нарушается Писание? Это было бы правильно. Вы будьте внимательны, что, в чем пытается Христа уловить. Почему нарушаются установления, не Божьи, будьте внимательны, а установления людей. Я думаю, действительно, вот поднимается глобальная проблема. Вы помните историю христианства в России, когда вдруг решили, что крестное знамение нужно делать не двумя руками, не двумя пальцами, а тремя. Вы помните, сколько из этого людей уничтожили? Те, которые не захотели креститься тремя пальцами. Это Божье? Это было Божье? Нет. Сколь много пролилось слез из-за того, что кто-то что-то установил, поднял это на уровень закона, который нельзя разрушать, а потом стали других унижать этими, не унижать, а преследовать за то, что не исполняли этот закон. Ведь это же предание старцев. Это же предание старцев. Друзья, это еще не все. Ведь за все, это всего лишь навсего написано, почему рук не моют. Вы улыбнетесь, но я должен это сказать. Что настолько они были преданы вот этому омовению рук, что у них было 6 видов воды. И они их не путали, когда какую воду использовать при омовении. Рассказывают про одного раввина, который попал в заключение. И случилось так, что у него было очень мало воды. Это, ну, воды было достаточно только для того, чтобы, находясь в заключении, не умереть от жажды. Он предпочел умереть от жажды, но руки помыть перед едой. Вы не представляете, насколько вот эта преданность этим обрядам, она выходила за рамки даже какой-то логичности. Насколько слепо люди верили в магичность, в какую-то силу таинственную, в том, что ты руки помоешь. Друзья, руки мыть перед едой надо, это правда. Гигиену соблюдать надо. И об этом учить детей надо. Не забывайте, пожалуйста, это делать. Но здесь вот о чем идет речь. Учителя Христа обвиняют в том, что нарушаются предания. Я понимаю, друзья, что здесь, конечно, мы вынуждены много говорить об этом. Мы поднимаем иногда вопросы относительно преданий, но говорим это не с той целью, чтобы на всех преданиях поставить крест. На всем том, что было принято, до нас поставить крест нет, друзья. Вот это библейский текст, который вскрывает эту проблему. Понимаем ли мы, что должно быть на первом месте? И дальше будем рассуждать о том, как Христос поворачивает разговор уже в правильном направлении. Они говорят, зачем эти книжники, фарисеи спрашивают, зачем нарушается предание старцев? А Христос им по-другому говорит, зачем вы заповедь Божью нарушаете? Можете представить, как он их просто поймал? Это страшно было. Они обдумали, долгое время думали, шли вместе, думали, как бы вот в тупик поставить Христа. Он им задает простой вопрос. А почему вы нарушаете, но уже не заповедь старцев, а заповедь Господню? Друзья, все то, что было принято в прошедших поколениях, в наших церквах, хотел бы, чтобы мы оставили это в памяти. Только то, что согласуется с Писанием, только это может быть основанием для исполнения. Это важно, друзья. Это важно. Вы реально видите, в какую проблему могут попасть люди? Возвысив предание людей, нарушили Божью заповедь. Это серьезный момент. Чем больше поднимается роль человеческих установлений, тем вероятность того, что мы Божью заповедь устраним, увеличивается. Вот такая пропорция. Чем больше человеческому уделяя внимание, тем меньше остается времени для божественного. И Христос вот этим, тем, что Он сделал, Он явно показал, к чему приводит человеческая вера в человеческие традиции. Повторю, друзья, мысль. Только то, что согласуется с Писанием, оно имеет право быть принятым в церкви. Только это и ничего другого. Не судите, друзья, тех, мы приехали с разных церквей. Почему я должен судить за то, что где-то было 3 проповеди, здесь 2 проповеди? Какое я имею право это делать? Какое право имею осуждать других, что там 1,5 часа, здесь 2 часа? Но там было одно принято, здесь другое. Ведь вы реально знаете, сколько борьбы из этих абсолютно мелочей возникало, и сколько слез было пролито, сколько разделений в церквах было. По одной простой причине. Потому что спорили не о Божьем Слове, а спорили о том, где как принято, кто как принял. Предания старцев, они существуют и в христианстве. Отцы церкви, те же самые. Они существуют и сегодня. Братства, союзы, простите, пожалуйста. То есть, когда роль людей возвышается, вот на что, друзья, хочу обратить внимание. Это грозит опасностью, оно может привести к опасности. Когда мнение людей возвышается, тогда меньше остается времени для того, чтобы работать со Священным Писанием и действительно изучать то, что мы сегодня должны с вами выполнить. Это реально, вот история, она наталкивает нас на это. Итак, что должно быть главным? И Христос на это обращает внимание. Не человеческое. Он не сказал, что рук не надо мыть. Он не сказал. Но внимание людей он поворачивает в сторону Бога. И прямо говорит, вы заповедь Божию нарушили. Он не оправдал учеников, будьте внимательны. Не оправдал учеников. Да, это было плохо, что они не мыли рук. Даже ради соблазна надо было руки помыть. Хотя и без этого надо их мыть. Хотя бы, чтобы не соблазнять фарисеев и саддукеев. Ради этого хотя бы даже нужно было руки мыть. Но он не оправдал их. Но он говорит о том, что ваше внимание, вы настолько человеческое подняли высоко, что Божье забыли. На мой взгляд, вот в этой истории евангельской отчетливо виден успех сатаны, который сказал так, Еве еще, Адаму Еве, что? Вы будете как боги. Вот оно исполнение. Мнение ваше, как людей, будет цениться выше мнения Божьего. И Христос это явно показывает. Посмотрите, вы как высоко подняли человеческое, и оно очевидно здесь, это человеческое. А Божье унизили. И смотрите, Христос ведет разговор далее. Он же сказал им в ответ, «Зачем и вы приступаете заповедь Божью?» Они спрашивают, «Зачем ученики твои приступают, то есть нарушают предание старцев?» Он это же самое слово использует. «Зачем и вы приступаете?» Но внимание обращает на Бога, заповедь Божью. «Зачем вы это делаете?» Это действительно шокирующее, друзья, шокирующее заявление. Зачем вы нарушаете Божью заповедь? И он прямо им показывает. В чем они нарушили? Не просто сделать заявление, он прямо показывает. И в чем же действительно мнение фарисеев, вернее, в поведении, в учении фарисеев было нарушение Божьей заповеди? Он прямо говорит, что мы дальше читаем? Вы говорите, ибо Бог заповедал, почитай отца и мать, и злословящий отца и мать смертью да умрет. Это все хорошо знали, это закон. Это закон, он написан. То есть Христос цитирует текст Писания прямо, чтобы говорить, что вы нарушили. Не просто сказать, ты Библию нарушаешь, ты против Библии идешь. Модное заявление, правда? Нет, ты покажи, что написано, а потом покажи, как я нарушаю. Христос учит действительно, вот правильно в этом случае показывать людям отступление от Писания. И он говорит, где вы его нарушаете? А вы, то есть Бог заповедал вот так, а вы говорите... Противопоставление «Бог и вы», а «вы» говорите. «Если кто скажет отцу или матери, дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, то может и не почтить отца своего или мать свою». Друзья, важная деталь. Один из евангелистов вот это выражение пространное называет одним словом – «корван». Что значит «корван»? Это значит, что то, что принадлежит родителям, я отдаю Богу. Целое предложение заменяется одним еврейским словом «корван». Что произошло? Ты должен был почитать отца или мать, фарисея, книжник? Должен. Ты должен уделять им особое внимание? Должен. По закону Моисея, фактически, от заработка должно было сразу отделяться 20%. 10% Богу, а 10% родителям. Ты должен содержать родителей. Это закон. Ты должен содержать родителей. Интересная деталь. Как-то ранее говорил, что я вырос в мусульманской стране. Понимаете, сегодня закон, я не знаю, он принят или нет, но очень серьезный, о том, чтобы вообще всякие социальные обеспечения снять со старшего поколения. Почему? Есть дети. Пусть дети досматривают. Было время, когда родители вас родили, воспитали, уделили вам внимание, последний кусочек брали от себя, давали детям. Было такое папы, мамы? Было. Дай маме, папе последний кусочек, дай. И это правильно. Это по сути правильно. То, что в нашей стране делается, это особое благословение для старшего поколения. И оно делает ленивыми детей. Государство за папу с мамой побеспокоится. А неплохо бы к закону Моисея возвращаться и понимать, что ответственны мы за своих родителей. Мы призваны оказывать им внимание. Мы немножко отвлеклись, но это очень важная деталь. Итак, это действительно было так. В фарисейском учении было так, что если ты захочешь вот пожертвовать что-то, допустим, я должен отцу, допустим, $100 в месяц отдать. Ну, я должен отдать. Я говорю, папа, вот то, что тебе должен дать, я Богу отдам. Вот это и называлось карван. Богу то, что принадлежит родителям, не надо. Если ты должен отдать это родителям, отдай. Оно Богу не нужно. Бог повелевает беспокоиться родителей. Почитай отца или мать. Не просто говори, мамочка, почитаю, но живи как хочешь. Почтение включает действительно уважение, помощь, участие в жизни родителей. Итак, смотрите, на что Христос обращает внимание фарисеев. Ведь заповедь существует. Почитай отца и мать. А вы вот этим хитрым своим маневром дали лазейку нарушить Божью заповедь. Тем, что сказали так, можно. Вот то, что принадлежит родителям, отдавать Богу, как будто бы получается так, ну да, вроде бы мы более лучшему даем, правда? Ну, папа это, мама это, люди, земные. А Бог это глава, поэтому лучше мы главному дадим, правда? Хорошая идея, замечательная, казалось бы. Но Бог выступает против этой идеи. Христос прямо говорит, вы тем самым Божью заповедь нарушили. Итак, друзья, видите реально вот ситуацию, что получается? Комара отцеживают, а верблюда поглощают. Вот что получилось здесь. Человеческое там рассматривают под микроскопом, как бы там чуть-чуть, там десятину санисы и тмина. Вы можете представить немножко, да, вот с этими мелочами копают, чуть-чуть или на аптекарских весах взвешивают, чтобы десятину, не дай Бог, больше не пожертвовать. И вы это делаете. Вы очень тщательно это делаете. А нарушаете Божью заповедь. Вы думаете, друзья, насколько вот действительно серьезная опасность и нас сегодня подстерегает, если мнение людей, может быть, умных, хороших людей, известных людей, мы поднимем высоко. Люди всегда остаются людьми. Должно быть основанием для нас, авторитетом только Священное Писание. Повторим мысль, если что-то вам нравится, вот было оно в вашей церкви, мои дорогие братья и сестры, особенно старшее поколение, пожалуйста, обратитесь к Священному Писанию. Если эта идея подтверждается Писанием, давайте мы будем искать пути, чтобы она была общим достоянием. Но если это не подтверждается Писанием, если где-то было принято, я искренне прошу вас, помните вот эту вот историю. Берегитесь, чтобы она не привела к нас самих к неприятной ситуации, что мы, думая о мелочах, думая о человеческом, может быть, о хорошем даже, мы тем самым становимся на ступень отвращения внимания от главного. Давайте пойдем далее. Я думаю, вот эта первая часть, наверное, понятна, да? Сложные вопросы, конечно. Где-то думаешь, так, тяжело вот об этих вопросах говорить. Честно скажу, тяжело. Почему? Потому что, ну, понимаешь, что все-таки христианство – это опыт, это жизнь, это предыдущие поколения, это настоящие, это и будущие поколения. Как быть? Неужели стоит пренебрегать прошедшим опытом? Если кто-то скажет пренебрегать опытом, он будет неправ. Одно, что мы, еще раз хочу повторить, на чем хочется стоять, чтобы мы как церковь понимали это. Все то, что было принято, пройдено, основано на Священном Писании, это должно быть сегодня достоянием всей церкви и молодого поколения. Только то, что подтверждается Писанием. Давайте будем просто, может быть, немножко тяжеловато это слушать или тяжело воспринять эту истину. Друзья, я не могу по-другому говорить, но Писание заставляет это сказать. Дай Господь, чтобы мы с пониманием к этим вопросам относились, чтобы все было для обогащения церкви, для Божьей славы, и чтобы под все мы не можем делать церкви ничего, на что мы не можем сказать. Так говорит Писание. Пусть для нас это будет правило. Как бы это больно ни было, друзья, и в этом благо наше будет. В этом благо и успех развития церкви. Это первая часть. Смотрите, Христос ответил фарисеям и книжникам, которые долго готовились к одному вопросу. Он поставил все на свои места и показал им то, что ваша проблема не в том, чтобы руки не моют люди, не в этом, а ваша проблема в том, что вы от Бога удалились. Это не все, друзья, это не все. Мы читаем следующую часть, предлагаю с 10 по 20 стих прочитать. «И, призвав народ, сказал им, слушайте и разумейте, не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Тогда ученики его, приступивши, сказали ему, знаешь ли, что фарисеи, услышавши слово это, соблазнились? Он же сказал в ответ, всякое растение, которое не Отец мой небесный насадил, искоренится, оставьте их, они слепые вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Петр же, отвечая, сказал ему, изъясни нам притчу эту. Иисус сказал, неужели и вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все, входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон, а входя в их исходящее из уст, из сердца исходит. Это оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуление. Это оскверняет человека, а есть неумытыми руками – не оскверняет человека. Это действительно очень шокирующее заявление. Интересная деталь. Пришли фарисеи, книжники, задали ему вопрос. Он им прямо показал, что вы ушли, нарушили Божью заповедь. И дальше вот стих 10 начинается со слов «и призвав народ». Другими словами, он с ними закончил разговор. Но люди здесь присутствуют, и он обращает внимание к людям. Нельзя исключать, что они оставались здесь, фарисеи и книжники. Но внимание он уже обращает на людей, не на фарисеев, им достаточно. Это важный момент, друзья. Когда люди заблудились, и он их прямо дальше называет «слепые вожди слепых», и дальше прямо говорит «оставьте их, не надо с ними разговаривать». Интересное заявление, правда? Но это поведение Христа. Оставьте их, не трогайте их, не тратьте время зря на них. И понимая, что они настолько уже действительно черствыми стали, вернее, в своем они прочными стали, в человеческом. Но в отношении Бога они стали черствыми. Почему? Если были бы мягкими, они бы Божью заповедь соблюдали. Но они очень грубые стали, очень черствые. Человеческое подняли, Божье опустили. И Христос обращает внимание уже на людей. К ним обращает внимание. Они тоже слышали это рассуждение. Оно не было в тайной комнате. Оно было при людях. Он, призвав народ, сказал им, слушайте и разумейте. Слушайте. Во-первых, воспринимайте информацию и осмысливайте ее. Что именно? Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что исходит из уст, оскверняет человека. Тяжелый вопрос. Думаю, что как-то нам надо будет говорить тоже об осквернении. Есть в Библии выражение «скверна плоти» и «скверна духа». Здесь поднимается серьезнейший вопрос. Мы не будем сегодня на него тратить время, но в этом есть необходимость подробно говорить, в чем суть скверны. Важная деталь. Христос здесь прямо говорит. Эта фраза, это слова Христа. Не надо их извращать. Есть неумытыми руками не является осквернением человека. Это просто неправильно. Микробы получишь, проблему будешь с желудком иметь. Поэтому лучше помой руки. Но если ты не помыл руки перед едой, это осквернением человека не является. Интересная деталь. Суть осквернения в чем? Это не значит, что человек больной там стал. Здесь слово «осквернение» связано с духовным состоянием. Осквернение – это духовное поражение. Один из методов, каким человек может оскверниться – это связь с оккультным, с колдовством, с чародейством, со всякими амулетами, гороскопы, астрологией и так далее. Вот это осквернение. Вот это осквернение. Есть еще осквернение плоти, когда речь идет о блуде. Но здесь поднимается серьезный вопрос скверна человека. Физически он остается, казалось бы, здоровый, но духовно он пораженный. Осквернение – это духовное поражение. И Христос прямо говорит, даже вдумайтесь, друзья, простая интересная мысль. Водичкой руки не помыл и духовно стал плохим. Ну, другими словами, вот то, что Христос пытается показать, вы понимаете, что это просто никакой логики здесь нет. И прямо говорит, что то, что человек кушает, оно не оскверняет человека. Если он ест неумытыми руками, оно не оскверняет человека. Это тяжело, друзья, принять. Понимаете, что это требует объяснения, как смотреть тогда на то, что Ветхий Завет приписывает, есть чистые животные, есть нечистые животные. Мы опираемся здесь на слова Христа, Он прямо говорит, что то, что входит в уста, а что в уста входит? То, что мы кушаем. То, что входит в уста, это не оскверняет человека. Будьте внимательны, важная деталь. То, что вошло в нас, побыло короткое время и лишнее вышло. Он прямо об этом говорит. Оно выходит. Но если человек оскверняется, скверно остается. Ну, пища-то проходит из человека и уходит, а скверно-то остается. Вот на что он обращает внимание. Поэтому прямо говорит, пища не может осквернять человека. Это сложно для понимания. И для фарисеев было сложно. Как это так? Там есть чистые животные, есть нечистые животные. Вот ты не можешь есть нечистых животных. И вдруг Христос делает эти заявления. Мы сегодня пока говорим о том, что Христос прямо сказал, то, что входит в уста, оно не оскверняет человека. Интересно. Далее. Когда он сказал, он сначала обратил внимание к людям. Он призвал их и говорит вот эту мысль. Давайте вновь ее прочитаем, 11 стих. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что исходит из уст, оскверняет человека. А из уст, вы прекрасно понимаете, что исходит? Пища уже из уст не исходит. А информация исходит. Поэтому то, что исходит, вот оно оскверняет. Это новозаветнее утверждение, это действительно принцип Божьего действия, о котором он прямо говорит. Тогда ученики его, приступившие, сказали ему, знаешь ли, что фарисеи, услышавши это, соблазнились. Слово «соблазнились», но оттенок здесь, они даже ополчились, они озлобились, они возмутились. Как так? Ты учитель, ты только что заявлял, что я пришел не нарушить закон, а исполнить. Помните, мы изучали Нагорную проповедь. И вдруг, как это ты, получается, идешь против? Действительно, это вызвало у них возмущение. Смотрите, Христос не идет с ними разбираться, говорит, вы меня, возможно, вы обиделись, простите, я, возможно, не то хотел сказать, вы не так меня поняли, мы иногда способны выкручиваться, простите. Он прямо говорит, если явно видно, что там произошло перекос в сознании, что человеческое выше Божьего, он им прямо сказал, что у вас положение вообще неправильное. И не стал вести с ним больше никакой дискуссии, но ученикам говорит на этот вопрос, когда они говорят, они же соблазнились. Ну, как-то нехорошо получается, надо с ними как-то немножко держать контакт, надо сказать прямо, друзья, что опять маленькая деталь. Фарисеи были очень уважаемы в обществе, очень уважаемы. Поэтому грубо отнестись к фарисею, это было признаком нехорошего тона. Это все равно, что сегодня попробуйте оскорбить лоера или судью. Можете себе представить, это вам хорошо не закончится. Поэтому действительно ученики, они понимали вот эту среду, в которой они находились. Слушай, Иисус, ну нехорошая ситуация складывается. Они вообще возбуждены, ты вообще понимаешь, чем все это для тебя закончится? Он-то хорошо понимал, чем все закончится. Чем и должно было закончиться, тем и закончилось. Его распяли. Но распяли именно за то, что противились Богу. Но здесь Христос прямо говорит, обращается в ответ на вопрос учеников. Ученики, приступившись, сказали, вот они соблазнились. Он же сказал в ответ, «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, оно искоренится». Они потом Петр спрашивают, «Ты объясни нам эту притчу». И Христос говорит, «Неужели вы и этого даже не понимаете?» И сказал, когда о растении, что если это растение не Отец мой Небесный насадил, оно искоренится. Друзья, это сложно, конечно, для меня понимания, но это реакция. Это Христос показывает пример, как действительно понимать, как реагировать на то, что если очевидно, что это чуждое растение, это сорняк, как на это реагировать? И он далее говорит очень страшные слова, по-человечески. Оставьте их. Вдумайтесь, друзья, учителя народа здесь, можете представить, уважаемые люди, оно столетиями укоренялось уважение к фарисеям, особенно к фарисеям и книжникам. И вдруг заявлять, оставьте их. Не-не, к ним надо идти. Христос совершенно другой говорит, оставьте их. Это было бы еще ничего, но он дальше говорит, они вожди слепые. Можете представить вот то, что могло произойти в сознании людей. Они вожди слепые. В чем их слепота? В чем слепота духовная? Вот эта история Христос прямо показывает. Слепота в том, когда человеческое ставится выше Божьего. Это слепота, друзья. Вот это слепота. И он им прямо на эту слепоту показал. Пусть они идут, пусть они живут с этой мыслью. Здесь действительно, как Иуда пишет, к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте. Он им сказал реальную правду. Реальную правду, что вы нарушили Писание. Все. Вы нарушили Писание. Вы очень уважаете свои традиции, но Писание вы нарушили. Это была правда. Понимаешь, что по-человечески, может, она была как-то, как это так, вот мы учителя, и вдруг мы вот такие слепые. Да, вы слепые. Вы слепые. И Христос прямо говорит, с ними оставьте их, то есть не трогайте их. Это серьезно, друзья. Столетиями в сознании людей, ну прилепились они к этим фарисеям. Можете представить? Ну, жили этими фарисеями. Это же учителя, учителя. И вдруг Христос вот эту многовековую традицию говорит, разрубите ее. Если люди слепые, разрубите это. И не ходите за ними. Это катастрофа, друзья. Для в сознании людей того времени это действительно что-то страшное. Как это может быть? Подчеркнем, это позиция Христа. Она, конечно, заставляет очень о многом, друзья, думать. Очень о многом думать, как реагировать на это. С одной стороны, при неправильном использовании мы можем вот этот принцип относить к любому. Вот, брат, мне не нравится, ты вождь слепой, я с тобой дела не буду иметь. Слепота определяется тем только, что человек, человеческое, поднял выше Божьего. Вот это слепота по тексту. Она не дает нам права всякого брата или сестру, кого я не вмещаю, называть слепцом, вождем слепым. Для этого должно быть основание библейское. Если человеческое ставится выше, вот это слепота духовная. Почему вновь мы обращаем внимание на авторитет Писания? Это Божье Слово. Оставьте их, они слепые, вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба окажутся в яме. Они учителя в народе. Фарисеи, книжники – это учителя в народе. Христос дает им оценку. Вы, люди, думаете, они учителя. А теперь послушайте, что я скажу. Христос заявляет, это слепые вожди слепых. А если слепой ведет слепого, они оба окажутся в яме. Он явно говорит о том, к чему приведет эта слепота. Оставьте их, не трогайте. Если они противятся этому, оставьте их. Это их сознательное решение. Они к этому очень давно шли. Петр же, отвечая, сказал ему, изъясни нам притчу эту. То есть, что значит растение, которое Отец насадил, если не Отец Небес насадил, оно искоренится. И Христос в ответ на это говорит. Иисус сказал, неужели и вы еще не разумеете? «Еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон, а исходящее из уст, из сердца исходит? Это оскверняет человека». И дальше говорит о том, что исходит из сердца. Важная деталь. Фактически Петр спрашивает, как это объяснить? Растение, которое не Отец Небесный насадил, оно искоренится. В ответ на это Христос эту историю приводит. Вот такое объяснение дает, что это значит. Друзья, важная деталь. Если в сердце, если, вернее, для меня огромную роль играют человеческие установления, то вероятность испорченности сердца очень высокая. В ответ на вопрос, как это объяснить, что если не Отец Небесный насадил? Если Отец Небесный насадил растение, оно приносит Божьи плоды. Сердце измененное. А если из сердца исходит вот это, то не Отец Небесный насадил это растение. Мы говорили с вами о делах плоти и о плоде Духа долгое время. Если что-то проявляется, дело плоти, смотрите, Христос говорит, это не Отец Небесный насадил. И вот это растение, оно искоренится, как бы оно ни называлось, учителем ли народа называлось. Как бы оно ни называлось, оно искоренится. Из сердца исходит. И вот то, что исходит из сердца, вот это оскверняет человека. У нас нет времени подробно рассматривать вот эти вот характеристики очень неприятные. Но хочу просто их внимательно, чтобы мы прочитали, что исходит из сердца. «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяние, любодеяние, кражи, лжесвидетельство, хуление». Не просто мужчина переспал с женщиной, это скверна, которая из сердца исходит. Не просто украл, это скверна, которая исходит из сердца. Не просто попытался там спектакль разыграть, оболгать, оклеветать человека, это скверна исходит. А почему она исходит? Потому что она там есть. Потому что она там есть. Почему мы сегодня даже тоже обращали внимание на то, что Евангелие изменяет природу, оно изменяет сердце? Почему сегодня при всех трудностях вот, и нашего духовного состояния нередко, почему искренне хочется в сердце стучаться? Потому что если в сердце изменится, вот тогда все остальное будет меняться. А если сердце не изменится, вы будете просто замечательными людьми, может быть. У вас хорошо будет отлажено служение в церкви. Вы, может быть, будете уважаемы в обществе, может быть. Но если сердце не изменится, у меня я вождь слепых. Пусть я авторитет имею, пусть со мной считаются, но я слепой. А если я слепой, то я всех приведу в яму, потому что сам не вижу, куда иду. Итак, сердце измененное, больше всего хранимого. Храни сердце твое. Потому что из него источник жизни. Павел сегодня, мы цитировали эти слова, «Богу служу духом моим, внутренность моя служит Богу, и свидетель этому Господь, я его в свидетели призываю». Друзья, вот такое у нас размышление, понимаю, что оно заставляет нас о многом очень думать. Ну, мы познакомились с вами с первыми 20 стихами 15 главы, и у нас есть немножко времени. Пожалуйста, друзья, знаю, что затронул тяжелые вопросы, но мы просто не могли об этом не говорить. Мы обязаны об этом говорить, потому что Писание побуждает нас к этому. Может быть, у вас есть вопросы по вот этому материалу, который мы рассмотрели. Пожалуйста, да, брат Коля. Друзья, вопрос в чем? Мы говорим о сердце, сердце, сердце. Вот, пропустим, брат говорит, предположим, человек абсолютно святой попал в аварию, сердце нужно поменять. Поменяли сердце, и сердце воришки, бандюхи поставили. Кто он? Друзья, ну, ответ понятен. Конечно, он был святым, ну, простите, если он действительно был святым, он останется святым. Идет, друзья, вы понимаете, идет речь о внутреннем состоянии. Конечно же, друзья, ну, это лишнее об этом говорить, не о нашем физическом сердце, которое качает эту кровь, там, два желудочка, из двух желудочков состоит. Ага. Да, наше физическое сердце, это действительно это насос, друзья, который кровь качает. Вы это понимаете. Оно просто, люди настолько привыкли, вот она традиция, будьте внимательны. вот сердце болит. Ну, когда сердце болит действительно, то оно болит. А когда вот, сердце у меня вот это вот, ну, показываем сюда, но не здесь же оно, правда? Интересно, у евреев понятие было такое, что почки, вернее, душа была в почках. Вот, тогда здесь вот показывают, а здесь у меня там болит. Ну, простите, я не знаю, в других народах, может, оно в пятках, не знаю. Говорит, сердце в пятки ушло, есть такое выражение. Может, у кого-то оно там и осталось в пятках. Но, извините, друзья, конечно, когда мы говорим о сердце, вот из сердца исходит, речь идет о внутреннем мире человека. Не о физическом сердце, а о внутреннем мире человека. Друзья, я думаю, это понятно. Ну, мы немножко улыбнулись, но уточнили, это хорошо. Да, пожалуйста, брат Коля. Друзья, опираемся на слова Христа. Не то, что входит в уста, оскверняет, то, что исходит. Друзья, нам некуда деваться. Ну, я так говорю прямо. То есть это является грехом. Будьте внимательны, грех состоит... Почему, друзья, сказал, что все-таки нам есть необходимость очень серьезно говорить об осквернении. Грех является скверной. Но важна деталь, что осквернение отдельно следует рассматривать. Если я употребляю наркотики, или вернее, алкоголь употребляю, я объедаюсь, я алкоголь не употребляю, но я просто люблю вкусно покушать, а потом неделю отходить, что является также грехом. Если Писание определяет, какой должен быть рацион питания, если Писание прямо говорит, что мы не можем находиться под каким-либо влиянием, так? Бодрствуйте и трезвитесь, мы говорили много об этом. Если я употребляю алкоголь, то я нахожусь под влиянием. Поэтому здесь не осквернение происходит, а нарушение Писания, грех в том, что я под влиянием нахожусь. Но спиртное, согласно слову Христа, оно не оскверняет, но оно делает нас грешными перед Богом. Поймите, это другая немножко сфера. Вот почему, говорю, есть необходимость говорить о том, что такое осквернение. Это духовное состояние. Это духовное поражение. Это духовное поражение. Друзья, я думаю, эта мысль понятна. Думаю, есть необходимость отдельно, я отмечу эту деталь, мы когда-то немножко попозже, может, после Нового года будем говорить об осквернении. Возможно, опять коснемся вот, зависимости, колдовской зависимости, гаданий. Мы, наверное, надо будет опять об этом поговорить и заодно как раз больше раскрыть тему и осквернения. Спасибо, друзья. Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. Хорошо, друзья, но у нас есть время сейчас после такой вот, может быть, для кого-то неприятной, глубокой, сложной темы, но все-таки надо помолиться. Понимая, что это Божье Слово, понимая, что оно живо и действенно, и если оно лишило нас спокоя, это очень хорошо. Значит, мы на правильном пути. Оно должно нас беспокоить. Должно менять нас, должно заставлять нас пересматривать наши отношения и прежде всего к живому Богу и к Священному Писанию. Главный вопрос, который хочется оставить сейчас нам перед молитвой, это... Какую роль в твоей жизни играет твое мнение, мнение людей и мнение Священного Писания? Это самое главное. Аминь. Будем молиться.